Аркадий и Борис Стругацкие. Понедельник начинается в субботу. Сказка для научных сотрудников младшего возраста. Эпиграф. Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо. Это точно... Нет-нет, совсем не понимаю. Николай Васильевич Гоголь. История первая. Суета вокруг дивана. Глава первая. Эпиграф. Учитель. Дети, запишите предложение. Рыба сидела на дереве. Ученик. А разве рыбы сидят на деревьях? Учитель. Ну, это была сумасшедшая рыба. Школьный анекдот. Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня, прижимаясь к самой дороге, зеленел лес, изредка уступая место полянам, поросшим желтую осокою. Солнце садилось уже который час, все никак не могло сесть и висело низко над горизонтом. Машина катилась по узкой дороге, засыпанной хрустящим гравием. Крупные камни я пускал под колесо, и каждый раз в багажнике лязгали и громыхали пустые канистры. Справа из леса вышли двое, ступили на обочину и остановились, глядя в мою сторону. Один из них поднял руку. Я сбросил газ, их рассматривая. Это были, как мне показалось, охотники, молодые люди, может быть, немного старше меня. Их лица понравились мне, и я остановился. Тот, что поднимал руку, просунул в машину смуглое горбоносое лицо и спросил, улыбаясь: «Вы нас не подбросите до Соловца?» Второй, с рыжей бородой и без усов, тоже улыбался, выглядывая из-за его плеча. Положительно, это были приятные люди. «Давайте, садитесь», — сказал я. «Один вперед, другой назад, а то у меня там барахло на заднем сиденье». «Благодетель», — обрадованно произнес горбоносый, снял с плеча ружье и сел рядом со мной. Бородатый, нерешительно заглядывая в заднюю дверцу, сказал: «А можно я здесь немножко того?» Я перегнулся через спинку и помог ему расчистить место, занятое спальным мешком и свернутой палаткой. Он деликатно уселся, поставив ружье между колен. «Дверцу прикройте получше», — сказал я. Все шло как обычно. Машина тронулась, горбоносый повернулся назад и оживленно заговорил о том, что много приятнее ехать в легковой машине, чем идти пешком. Бородатый невнятно соглашался и все хлопал и хлопал дверцей. «Плащ подберите», — посоветовал я, глядя на него в зеркало заднего вида. «У вас плащ защемляется». Минут через пять все наконец устроилось, и я спросил: «До Соловца километров 10?» «Да», — ответил горбонос, — «или немножко больше. Дорога, правда, неважная для грузовиков». «Дорога вполне приличная», — возразил я. «Мне обещали, что я вообще не проеду. По этой дороге даже осенью можно проехать». «Здесь, пожалуй, но вот от Коробца грунтовая. В этом году лето сухое, все подсохло. Под Затонью, говорят, дожди», — заметил бородатый на заднем сиденье. «Кто это говорит?» — спросил горбоносый. «Мерлин, говорит». Они почему-то засмеялись. Я вытащил сигареты, закурил и предложил им угощаться. «Фабрика Клары Цеткин», — сказал горбоносый, разглядывая пачку. «Вы из Ленинграда?» «Да». «Путешествуете?» «Путешествую», — сказал я. «А вы здешние?» «Коренные», — сказал горбоносый. «Я из Мурманска», — сообщил бородатый. «Для Ленинграда, наверное, что Соловец, что Мурманск — одно и то же. Север», — сказал горбоносый. «Нет, почему же?» — сказал я вежливо. «В Соловце будете останавливаться?» — спросил горбоносый. «Конечно», — сказал я. «Я в Соловец и еду». «У вас там родные или знакомые?» «Нет», — сказал я, — «просто подожду ребят. Они идут берегом, а Соловец у нас точка рандеву». Впереди я увидел большую россыпь камней, притормозил и сказал: «Держитесь крепче». Машина затряслась и запрыгала. Горбоносый ушиб нос о ствол ружья. Мотор взрёвывал, камни били в днище. «Бедная машина», — сказал горбоносый. «Что делать?» — сказал я. «Не всякий поехал бы по такой дороге на своей машине». «Я бы поехал», — сказал я. Россыпь кончилась. «А, так это не ваша машина», — догадался горбоносый. «Ну, откуда у меня машина? Это прокат». «Понятно», — сказал Горбоносый, как мне показалось, разочарованно. Я почувствовал себя задетым. «А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта». «Да, конечно», — вежливо согласился Горбоносый. «Глупо, по-моему, делать из машины идола», — заявил я. «Глупо», — сказал Бородатый. «Но не все так думают». Мы поговорили о машинах и пришли к выводу, что если уж покупать что-нибудь, так это ГАЗ-69, вездеход. Но их, к сожалению, не продают. Потом Горбоносый спросил: «А где вы работаете?» Я ответил: «Колоссально!» — воскликнул Горбоносый. «Программист! Нам нужен именно программист! Слушайте, бросайте ваш институт и пошли к нам». «А что у вас есть?» «Что у нас есть?» — спросил Горбоносый, поворачиваясь. «Алдан-3», — сказал Бородатый. «Богатая машина», — сказал я, — «и хорошо работает». «Да как вам сказать?» «Понятно», — сказал я. «Собственно, ее еще не отладили», — сказал Бородатый. «Оставайтесь у нас, отладите». «А перевод мы вам в два счета устроим», — добавил Горбоносый. «А чем вы занимаетесь?» — спросил я. «Как и вся наука», — сказал Горбоносый, — «счастьем человеческим». «Понятно», — сказал я. «Что-нибудь с космосом?» «И с космосом тоже», — сказал Горбоносый. «А добра добра не ищут», — сказал я. «Столичный город и приличная зарплата», — сказал Бородатый негромко, но я услышал. «Не надо», — сказал я. «Не надо мерить на деньги». «Да нет, я пошутил», — сказал Бородатый. «Это он так шутит», — сказал Горбоносый. «Интереснее, чем у нас, вам нигде не будет». «Почему вы так думаете?» «Уверен». «А я не уверен», — Горбоносый усмехнулся. «Мы еще поговорим на эту тему», — сказал он. «Вы долго пробудете в Соловце?» «Дня два максимум. Вот на второй день и поговорим». Бородатый заявил: «Лично я вижу в этом перст судьбы. Шли по лесу и встретили программиста. Мне кажется, вы обречены». «Вам действительно так нужен программист?» — спросил я. «Нам позарез нужен программист». «Я поговорю с ребятами», — пообещал я. «Я знаю недовольных». «Нам нужен не всякий программист», — сказал Горбоносый. «Программисты — народ дефицитный, избаловались, а нам нужен небалованный». «Да, это сложнее», — сказал я. Горбоносый стал загибать пальцы. «Нам нужен программист А — небалованный, Б — доброволец, С — чтобы согласился жить в общежитии, Д — подхватил Бородатый — на 120 рублей». «А как насчет крылышек?» — спросил я. «Или, скажем, сияние вокруг головы? 1 на 1000». «А нам всего один и нужен», — сказал Горбоносый. «А если их всего 900?» «Согласны на 0,9». Лес расступился, мы переехали через мост и покатили между картофельными полями. 9 часов», — сказал Горбоносый. «Где вы собираетесь ночевать?» «В машине переночую». «Магазины у вас до которого часа работают?» «Магазины у нас уже закрыты», — сказал Горбоносый. «Можно в общежитии», — сказал Бородатый. «У меня в комнате свободная койка». «К общежитию не подъедешь», — сказал Горбоносый задумчиво. «Да, пожалуй», — сказал Бородатый и почему-то засмеялся. «Машину можно поставить возле милиции», — сказал Горбоносый. «Да ерунда это», — сказал Бородатый. «Я несу околесицу, а ты за мной вслед. Как он в общежитии это пройдет?» «Да, черт», — сказал Горбоносый, — «действительно, день не поработаешь, забываешь про все эти штуки. А может быть, трансгрессировать его?» «Ну-ну», — сказал Горбоносый, — «это тебе не диван, а ты не Кристобаль Хунта, да и я тоже». «Да вы не беспокойтесь», — сказал я, — «переночую в машине, не первый раз». Мне вдруг страшно захотелось поспать на простынях. Я уже 4 ночи спал в спальном мешке. «Слушай», — сказал Горбоносый, — «хо-хо, из Накурнош». «Правильно», — воскликнул Бородатый, — «на лукоморье его». «Ей-богу, я переночую в машине», — сказал я. «Вы переночуете в доме», — сказал Горбоносый, — «на относительно чистом белье. Должны же мы вас как-то отблагодарить. Не полтинник же вам совать», — сказал Бородатый. Мы въехали в город. Потянулись старинные крепкие заборы, мощные срубы из гигантских почерневших бревен с неширокими окнами, с резными наличниками, с деревянными петушками на крышах. Попалось несколько грязных кирпичных строений с железными дверями, вид которых вынес у меня из памяти полузнакомое слово «лабаз». Улица была прямая и широкая и называлась проспектом Мира. Впереди, ближе к центру, виднелись двухэтажные шлакоблочные дома с открытыми сквериками. «Следующий переулок направо», — сказал Горбоносый. Я включил указатель поворота, притормозил и свернул направо. Дорога здесь заросла травой, но у какой-то калитки стоял, приткнувшись, новенький запорожец. Номера домов висели над воротами, и цифры были едва заметны на ржавой жести вывесок. Переулок назывался изящно «Ул.Лукоморье». Он был не широк и зажат между тяжелых старинных заборов, поставленных, наверное, еще в те времена, когда здесь шастали шведские и норвежские пираты. «Стоп», — сказал Горбоносый. Я тормознул, и он снова стукнулся носом о ствол ружья. «Теперь так», — сказал он, потирая нос. «Вы меня подождите, я сейчас пойду и все устрою». «Право, не стоит», — сказал я в последний раз. «Никаких разговоров. Володя, держи его на мушке». Горбоносый вылез из машины и, нагнувшись, протиснулся в низкую калитку. За высоченным серым забором дома видно не было. Ворота были совсем уж феноменальные, как в паровозном депо, на ржавых железных петлях в пут весом. Я с изумлением читал вывески. Их было три. На левой воротине строго блестела толстым стеклом синяя, солидная вывеска с серебряными буквами. «НИИ-ЧАВО. Изба на куриных ногах. Памятник соловецкой старины». На правой воротине сверху висела ржавая жестяная табличка «Ул.Лукоморье, дом номер 13, Н.К. Горыныч». А под нею красовался кусок фанеры с надписью чернилами в кривь и в кось. «Код не работает. Администрация». «Какой код?» — спросил я. «Комитет оборонной техники?» Бородатый хихикнул. «Вы, главное, не беспокойтесь», — сказал он. «Тут у нас забавно, но все будет в полном порядке».